Слава нашему Господу! Аллилуйя! Господь наш благословен во веки веков, изливший на нас такую свою дивную милость, зная, что мы ничего не понимаем о том спасении, которое Он приготовил нам, Он взял и открыл нам по Своему благоволению весть об этом и пригласил нас в свое спасение. Слава Господу! Мы ничего об этом не знали, а Он сделал все для того, чтобы мы этого спасения стали наследниками. Но необходимо было наше желание. И когда Он обратился к нам, встретив нас на нашем жизненном пути, каждого персонально и каждого в свое время, так же, братья и сестры, обратился к нам словом любви. Никого из нас Он какой-то угрозой не устрашил, никого не напугал, но всех позвал в свое спасение словом любви. Несмотря на то, что мы были глубоко виноваты перед Ним, никого страхом не напугал. Всех до одного в свое царство позвал голосом любви. Мы не смогли устоять перед этой любовью, которую нам явил Бог, хотя мы ее, никто из нас не заслужил. Мы не смогли устоять против этого слова, не смогли воспротивиться. Согласились на этот зов любви, и вот мы в Царстве Божьем. Слава нашему Господу! Я вас приветствую всех любовью Иисуса Христа, и вместе с вами очень рад возможности благодарить нашего Бога, поклоняться Ему, возвеличивать Его имя святое, кто как умеет, кто как вдохновлен на этом месте, но каждый из нас с полной и святой уверенностью, что Он здесь, среди нас, среди своего народа, потому что очень любит общаться с нами, и Ему очень приятно слушать хвалу, которая исходит из наших благодарных сердец в Его присутствии. Слава Богу! Слава Богу! Я хочу прочитать из послания апостола Павла к Титу, в напоминание нам это благословенное известие, которое всегда ободряет наши сердца продолжать верить в того, кто призвал нас любовью. Ибо явилась благодать, это послание апостола Павла к Титу, 2 глава, я читаю с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Кто-то из нас может допустить мысль, для чего мне все это действие, когда я и так могу добрые дела делать. Человек без Бога на самом деле может делать добрые дела. Только начинка у этих добрых дел не та, которую желает видеть Бог. Все оно без Бога пропитано эгоизмом и замкнуто на самом человеке. Честно рассматривая, каждый скажет, ну да, так и есть. Вообще-то я хотел, чтобы меня похвалили. Вообще-то мне бы было приятно, если бы меня прославили. Но когда человек, возрожденный Богом, получив благословение, вот это вот обилие благодати и вдохновения, освобожденный от власти греха, беззакония, омытый по вере кровью Иисуса Христа, имея новую совесть, имея горячее к Богу желание прославить Его всем тем образом жизни, который Он мне дал. Это совсем другое дело. Те же самые действия, но начинка другая. Та, которая прославляет Бога, который на это и благодать дал. Слава Господу! Если бы не пришла с неба через веру от Иисуса Христа, то, что Библия называет благодатью, если бы она не пришла на нас, мы бы так и оставались развращенным ничтожеством. и позорили бы своего Творца, думая о себе очень высоко, на самом деле находясь на дне и во вражде с Богом. Но когда по милости Бога, по Его решению, который усмотрел, что для этого пришло время, взял и излил благодать на эту землю явлением своего Сына в человеческом естестве, который не ту задачу имел, чтобы показать эту благодать и исчезнуть вместе с ней, как бы показав, вот видите, как можно еще, и забрал ее обратно. Нет. Он пришел и отдал себя в жертву, в искупление тех, которые во власти греха, для того, чтобы они стали способны получить ту благодать, которую Он принес с небес. Мы с вами недостойны были этой благодати, не заслужили. Написано, что чадо гнева, вот это наше состояние. В глазах Бога Он нам открывает это. Враги по отношению к Нему, мертвые по преступлениям нашим. Но Он взял и излил свою благодать. На вот таких вот нас взял и излил свою благодать. Мы не то, что ее не заслужили. Написано в Библии, возмездие за грех – смерть. Вот наша заслуга. Но есть тот, который главнее и сильнее смерти. Он ее отодвинул в сторону, как бы говоря, ты их не проглотишь. Я на них сначала изолью свою благодать, а потом посмотрим. На нас излилась благодать. Мы поверили в Иисуса Христа. Он взял на себя наши беззакония, наши грехи и сделал нас огражденными от смерти, потому что мы Ему отдали все, за что нас смерть могла поглотить. Слава Господу! Он нас этому научил, и Он это сделал. И теперь Он нас хранит и дал нам всем с вами дар, который называется «Жизнь вечная во Христе Иисусе». И наши сердца не могут просто не благодарить нашего Господа. Не могут, потому что, получив обилие этой благодати, обилие этой жизни, мы переполнены с вами благодарностью, понимая, что мы этого не заслужили, но нас Бог помиловал в Иисусе Христе. И каждое спасенное сердце переполнено благодарностью. Я сидел, размышлял как-то, думаю, ну на меня столько всяких неурядиц, всякого зла бывает обрушивается, где спасение искать? Вспомнил, как Давид говорит, были бы у меня крылья, как у голубя, я бы взял и улетел бы из этих затруднений куда-нибудь. Я думаю, Давид, ну я тебя понимаю, но я бы не хотел, как голубь, метров на 30 подняться, вот вся весь их эшелон полета, они дальше не могут. Я бы хотел вообще освободиться от этого всего. Мне Бог дал такую милость, как и всем своим детям, возлагать на Него все свои тревоги, переживания и заботы, а самим получать мир Божий. Слава Господу! Я лучше этим буду наслаждаться. И сегодня Бог на этом месте готовый умножить обилие своей благодати в каждом сердце, чем бы оно ни было встревожено. Чем бы оно ни было нагружено, может быть, где-то и поранено, Бог готов здесь, на этом месте, исцелить и опять дать обилие своей благодати каждому верующему сердцу. Слава нашему Господу! Эта благодать явилась, и мы с вами будем держать открытыми наши сердца, получая эту благодать, благодаря нашего Господа. Ее Он дал для нас, чтобы мы имели ее в наличии. Слава Богу! Вставши будем молиться Ему. Аминь.
Ой, заботы одолели. Не хватает мне недели, чтоб с вами ходить, Богу славу возносить. Поделился с братом брат, так устал, себе нет. Видно, нужно отдохнуть, чтоб продолжить в небо путь. Стало быть, подсказки ясно, говорит брат, не напрасно. Он духовно ослабел, а ведь раньше так горел. Мы не станем осуждать. Брату нужно помогать. Понесем его к молитве. Да, Господь, победу в битве. Всех оставших укрепи и своей рукой.
Цветами яркими весной украсил Бог долины, и я, как василёк степной, расту на Божьей ниве. Желаю я благоухать, как маленький цветочек, и Бога песни восхвалять, в нём радости источник.
Христос на высоте, Голгофы тьмой объятый, страдал Он на кресте. Я помнить буду вечно, за веру пролил кровь, любил так бесконечно и умер за любовь. Я помнить буду вечно, за веру пролил кровь.
Он Бог невозможного, Он Бог невозможного.
свет рассеивает смог. Тот, кто алкал, был насыщен каждый. Он воду дал нуждающимся в ней.
Нашему Господу, Он напоминает нам, что для Него нет ничего невозможного, и через вот это пение, которое пела молодежь, говорит, крепко за Него держись, и всегда помни, что для Него невозможного нет. Слово «невозможно» – это для нас, вот людей, мы тут на земле, для нас мы оцениваем, а для Него невозможного ничего нет. И наша вера позволяет нам надеяться, ожидая Его действия, что невозможное для нас станет реальностью, потому что Бог так сделает. Слава Господу! Слава Богу! Друзья, когда мы вспоминаем с вами про различные праздники, ну, не знаю, может быть, мое сердце так устроено, то я этим, наверное, сильно впечатляюсь и готов каждое воскресенье народ Божий поздравлять и с воскресением Иисуса Христа, и с Пятидесятницей, и с Рождеством Иисуса Христа, и с водным крещением, и с вознесением Иисуса Христа, и все потому, что это знаки того, что наш Бог есть Бог всемогущий. Слава Господу! И это всегда нам нужно приводить себе на память для того, чтобы наша вера всегда оставала нас сильной и позволяла нам от Бога получать те благословения, которые Он приготовил для нас, для своего народа, и дал их в нашу жизнь. Я хочу вместе с вами вспомнить из 19 главы книги «Исход», что на 50-й день после выхода народа израильского из Египта произошло. Этих 7 недель Бог выводил, вел, направлял в какую-то даль, неизвестную для народа территорию, ожидая, когда они придут к подножью Синайской горы, в пустыню Син. И я хочу прочитать о том, что там произошло после того, как исполнились эти 50 дней. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне, расположились там и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Я бы не хотел много вычитывать из этой главы, чтобы наше внимание сосредоточилось на главном. Мы с вами помним, что когда Моисей сказал народу, чтобы они освятились, вымыли одежды, это их приготовить должно было, что не просто так, чего это Моисей, ничего себе, всему этому, ну мы представить можем с вами, как 2-миллионное количество народа будет приводить себя в порядок и свои одежды, это нужно время. На третий день Бог проявил такое небывалое действие. Он решил вступить со своим народом в завет. Были они к этому сердцами своими готовы или нет, я не знаю, тайна для нас. Он сказал об этом Моисею: «Иди и скажи моему народу вот эти слова». Открывает своему народу волю свою. «Я хочу вас сделать моими священниками на этой земле и в земле, в которую я вас веду. Но для этого вам нужно слушаться голоса моего, подчиняться мне и жить по моим заповедям, которые я вам объявлю». И вот они просыпаются утром, мрак, гром, молния, протяжный трубный звук, все это в пустыне. Они не видят, как нам бы было привычно, перед собой каких-то акустических систем, каких-то звуковых установок, каких-то там еще больших мониторов. Они ничего, этого ничего не было. Они проснулись утром, и началось. Перед этим еще Бог предупредил через Моисея и сказал: «Очерти вокруг горы черту, чтобы никто не дерзнул переступить эту черту. Хоть человек, хоть скот должен быть умерщвлен стрелой или побит камнями». Короче, смерть. Они выходят из своих палаток, что случилось? Гром и молния в пустыне. Гора вся трясется, горит огнем, объята пламенем, из нее валит дым, как из печи. И представьте, в открытой атмосфере этот протяжный звук, как от громкой трубы. Кто что-то в своей жизни слышал, может быть, кратковременно, но это продолжалось, это продолжительного действия было событие, и при этом сверкали молнии, и гремел гром, гора вся тряслась и горела. Мы жители равнины, нам с вами горы представить кому-то только на воображении, на открытках, пользуясь еще видео какими-то материалами. Кто-то в путешествии успел съездить на горы посмотреть. А вот как вот ребятам маленьким все это понять? У меня не хватит красноречия рассказать так, чтобы им убедилось. Вот перед нами, жителями равнин, хотя бы вот эта Кашташная гора. И представьте, мы все ночевали в доме молитвы и вот на этой вот территории равнинной. Проснулись утром, гром и молния, как в 2007 году в лагере, когда проснулись утром, ураган, гром гремит, молнии, казалось, сеткой такой держится над самым лагерем, и стоит такой треск ужасный, как будто мы находимся внутри барабана, и по нему кто-то барабанит со всей силой какой-то колотушкой. Мы выскакиваем из палаток, на поляне, на которой мы жили, вот такой вот слой воды, оставшие недогоревшие поленья от костра плавают в этой всей жиже. И можно было плавать по этой поляне, ну, если кто не умеет так. Где дети? Что случилось? Это был какой-то ужас. Кто-то от нервного напряжения плакал, потом сидел, потому что это шок, это стресс. В городе нам сказали, потом улетело много крыши, много заборов, у кого-то крыльцо ветром унесло. Такой силой все это было. Когда я вышел на улицу, то вот эта сетка из молний, она, казалось, висела над этой местностью. И так как разряд этот был прямо над нами, это был ужасный треск стоял. Кто из вас помнит, понимает, что я не преувеличиваю, а говорю очень скромно. Потому что это было, ну, очень впечатляюще. Но там, представьте, перед ними еще была гора, которая тряслась, дымилась и горела. И еще к тому ужасу, который мы пережили, добавился еще громкий звук трубы, который происходил ниоткуда. И вот представьте, все, вот эта гора трясется, с нее дым валит. И вот такая вот вокруг атмосфера громогласная. Бог, для чего ты все это представление устроил, чтобы напугать свой народ и с помощью страха убедить их, что ты с ними вступил в завет? Конечно же, нет. Сознание своего народа нужно было сразу, на мой взгляд, Богу научить, что с ними вступает в завет Бог, который больше возможного, который больше естественного, который всемогущий. И им говорит: я вас не страхом пугаю, чтобы вы боялись, что я вас уничтожу, а я вас убеждаю, что я, хотя желая сделать вас священниками земли, есть Бог всемогущий, и заповедь моя свята. Слава нашему Господу! Но он заповедал этот знаменательный день обозначить Израилю как праздник. Это праздник Седмиц, впоследствии назывался Пятидесятница. И мы с вами читаем, что Иисус, взяв когда-то на последней вечере с учениками чашу, это была чаша искупления, их там было всего пять на этом празднике, на этой Пасхе, он взял эту третью чашу, чашу искупления, говорит: это новый завет в моей крови, пейте из нее все, вступайте со мной в завет. И вот мы с вами читаем в книге «Деяний святых апостолов», что праздник Пятидесятницы наступает. Народу очень много, полный Иерусалим. Жители примерно 12 языков или народностей пришли в Иерусалим для того, чтобы слушать Тору. Как будут читать из Торы, напоминая о завете Бога со своим народом, чтобы еще больше впечатлиться и убедиться еще глубже: Бог со мной в завете, я с ним в завете, я ему принадлежу, я его народ. Они пришли и не первый раз, чтобы послушать истории. Наверняка там были переводчики, которые переводили, потому что они знали, что пришли представители 12 народностей. Мы с вами читаем, жители Каппадокии, Асии и так далее собрались, и у каждого свой язык. И по знакомому сценарию бы все пошло. Но вдруг мы с вами читаем, что послушал при наступлении Дня Пятидесятницы, вторая глава, все ученики Иисуса были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Но я немножко пропущу. И дальше говорит, как изумились все и недоумевали, говоря друг другу, что это значит. Мы слышим их, говорящих о великих делах Божьих, но на языках, понятных нам. Они не переводчики, они никогда этому не учились. И вообще не они этим занимались каждый год, как мы приходили в Иерусалим. А теперь они с великой силой говорят о великих делах Божьих на тех языках, которые нам понятны. И как это одновременно все происходит. Вот таким образом Бог им напоминает, настало время Нового Завета, по которому я по своему обетованию вселяюсь в сердца уверовавших в моего Сына. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Бог говорит, я вселюсь в них. Я себе изберу новый народ. Вселюсь в них, буду обитать в них. Заповеди мои запишу на их сердцах, на их умах. Они будут моим народом, а я буду Богом их. Я буду в них ходить. Слава нашему Господу! И вот это вот чудо, явившееся, что они стали молиться на иных языках, как Дух давал им провещевать, и это было понятно тем, которые пришли послушать переводчиков, а увидели совсем другое. И они должны были понять, что это наступление Нового Завета, по обетованию которого Бог вселяется в сердца людей. Они от этого разъяснения, которое апостол Петр высказал, вдохновленный Духом Святым, что это не какое-то действие вина, что это не то, что может придумать ваш ум, это исполнение обетования, которое Бог обещал своему народу. Они от этого осознания умилились сердцами, говорят, так что нам делать? Мы же хотим в завет с Богом вступить, это что-то новое, нам неизвестное, непонятное, но так желанное нами, чтобы нам быть участниками этого. Что нам делать? Петр говорит, мы читаем из этой главы, с 38 стиха, Петр сказал им, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Бог на этом месте, и он готов вдохновлять и обновлять этот завет, силу, могущество и власть этого завета в каждом сердце, которое его приняло, этими иными языками, говоря к нашему сознанию, напоминая о той славе, о том могуществе, которое ему присуще, которым он обладает, чтобы укрепить нашу веру. Слава нашему Господу! И каждое сердце, которое пришло сюда, на это место, и еще не находится в завете с Богом, оно, конечно, от этого действия Духа Святого умилится и скажет, а мне что делать? Я же тоже хочу быть в завете с этим всемогущим Богом, которым вот такое множество людей изменил. Они продолжают в Него верить. Их жизнь изменилась, они сами изменились. Я тоже хочу быть причастником этого завета с этим Богом, с Нового Завета, с Богом Всемогущим. Что мне делать? Написано, покайтесь, погрузитесь в познание Бога, получите крещение Духом Святым со знаменем иных языков. Это необходимое свидетельство, что Бог вселился в сердце человека через веру и дал ему милость быть в завете с Ним. Слава нашему Господу! Слава Богу! После этого ожидание Бога. Чем ответит человек на то, что Бог вступил с ним в завет? Он через научение готовит человека к тому, чтобы он осознанный выбор сделал. И я хочу в завет с Богом вступить, который со мной вступил в завет. Первый он от нас ожидает ответа, соответственного его слову. И человек добровольно принимает решение. Я согласен на его условиях служить ему и быть с ним в завете, вступить с ним в заветные отношения. Слава нашему Господу! Я рад вас поздравить, любимые мои братья и сестры, с воскресением Иисуса Христа, с Пятидесятницей, с Рождеством Иисуса Христа и со всеми остальными праздниками. Пусть нас Бог благословит, помня, что мы в завете с Ним, открывать и держать открытыми для Него всегда свои сердца и молиться за тех, кто еще с Ним не в завете, что Бог и им дал эту милость, вступить в завет с Ним, новый завет, по обетованию которого Он готов вселиться в верующее в Него сердце. Вставши, будем молиться Господу. Аминь.
Ты веришь в Бога? Я Его не видел. Как можно верить то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел. Ведь ты такой ответ не ожидал? Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1, ничья. Любовь, ты веришь в дружбу? Как? Со зрением. Ведь это все на уровне души. А искренности светлые мгновения. Увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, но пробки, не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь жизнь, как слайды замелькала, и будто навсегда померкнул свет. Но кто-то закричал: «О, Боже, чудо!» И крик раздался громкий малыша. Ты прошептал: «Я в Бога верить буду». И улыбнулась искренне душа. Есть то, чего глазами не увидишь, но в сердце видит четко и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил тебя: ты видел Бога? Я спрашивал: поверил ли в Него?
Голубое небо, восхищаюсь я тобой. Никогда в тебе я не был, а теперь стремлюсь душой. Всей душой стремлюсь туда я, Боге там найти покой. Там я воспою, ликуя, Он мне дал венец такой. Я
горят мои мечты. Всей душой стремлюсь туда я.
Иисусу Христу. Мне сегодня опять повезло. Я ехал в автобусе без машины, и попался мне один дядя. Он, значит, интересный такой. Он зашел сразу в автобус такой, о! И, знаете, такое, ну, лицо такое, знаете, видать, уже, ну, выпивал не раз, или, так скажем, не один месяц, ну, трезвый, и такой, о! На меня. Я думаю, наверное, кто-то из прошлых, ну, мы с Денисом ехали, ну, там, с этого Богашова, и я думаю... Так неохота опять общаться, думаю, ну что ты будешь делать, они сами пристают. Ну и молчу такой, думаю, как бы это, а мы так мило беседовали с Денисом о каких-то таких чудесах Божьих, что-то там с утра мне опять открылось из Библии. И тут, значит, он такой, и начал, и вот все у меня, ну как дела, как живешь, и что-то говорит, говорит, как будто меня давно знает. Но я смотрю, лицо знакомое, думаю, ну кто ты такой, кто тебя знает? Я не помню тебя, ну где-то ты мелькал, ну что ты, мне неохота с тобой разговаривать. Ну и про себя так думал, И все бы ничего, он что-то говорил, я так отвечал, отшучивался, какие-то такие общие фразы, все, и он такой говорит мне потом. Но кого-нибудь из наших видишь? Я говорю, ну наши, это понятие растяжимое, я прожил 40 лет жизни, и уже в разных местах был, и везде были наши, ну кто наши-то? Ну и такой думаю, как на Каштаке, но я жил на Каштаке одно время, рос там, хулиганил. Он такой: да нет, из наших. И на погоны показывает. Я думаю, ну эти точно нашими никогда не были. Про себя подумал. И потом вспоминаю его. Это один из сотрудников администрации колонии. Понимаете, он меня вспомнил. Я сидел там в колонии, он меня вспомнил, подошел и начал что-то мне говорить. Я думаю, ну ты попался, дорогой. И я давай ему проповедовать об Иисусе Христе, о том, как Бог меняет жизнь, и что я уже 15 лет иду за Господом, что у меня замечательная жизнь, семья. Мы занимаемся здоровским служением, которое Бог нам дает. И что? Ну и он как бы слушал уже, потом начал потихоньку уходить и выскочил, убежал. В общем, это было здорово. Слава Господу, что нет машины, вот ездить приходится пешком, ну, на автобусе. Хорошо, я буду проповедовать на тему, ну, так назвать, кто хочет творить волю Его. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих, написано так, Иисус говорит такие слова: кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Очень интересное место Священного Писания. Вы знаете, я недавно слушал одного проповедника, одни мысли, я долго над ними размышляю, уже размышляю над ними, ну, наверное, неделю, и вся моя внутренность, она просто была взволнована тем словом, которое я услышал. Может быть, он даже не о том говорил, но то, что коснулось меня в этой его проповеди, очень сильно будоражит мое сознание и внутренность. Кто хочет творить волю Его. Вот это вот, так можно назвать эту проповедь, кто хочет творить волю Его. Итак, если сегодня люди на земле, которые хотят творить волю Его. Понимаете, ну да, мы скажем, есть, но что вообще воля Его, а что такое воля Его, да, или что-то еще. Но вы знаете, я размышлял над тем, что на самом деле, ведь... Правда? Ведь правда, у Бога есть какое-то желание о нас. Я больше скажу, что каждый из людей, никто из людей не был сотворен Богом просто так. Как некое, знаете, ну совпадение. Хоп, произошел и живет. Нет, ведь Бог творец. Мы же знаем, что Бог творец, друзья. Так ведь Библия называет его творцом. Но давайте сейчас сподобимся представить, что человек тоже творец. Так можно сказать, что человек, созданный по образу и подобию Бога, он тоже творец. Итак, человек творец. Ну, человек сотворил микрофон, человек сотворил вот эту кафедру, человек сотворил стакан, часы, книгу. Человек творит все, что ему полезно для проживания, для существования, для быта. Итак, человек творец. Смотрите, очень интересная мысль. Человек творец. Человек сотворил, допустим, часы. Для чего? Ну, наверное, просто, чтобы часы лежали. Часы – совершенно бестолковая вещь. Зачем человек сотворил часы? Нет, человек сотворил часы для того, чтобы следить за временем, носить их с собой, да? Ну, по всей вероятности, для того, чтобы ими пользоваться. Человек сотворил какой-то простой, допустим, стакан. Ну, совсем простой стакан, ничего тут сложного нет, в отличие от часов. Они совсем, он простой, но он тоже для чего-то сотворен человеком, для того, чтобы им пользоваться, пить воду, наливать, не просто там пить откуда-то из источника, а было удобно. Человек сотворил какие-то сложные вещи, какие-то простые вещи. Человек – творец. И у человека нет ничего, чем бы он из сотворенного им не пользовался, и оно не было бы ему нужно. Я размышлял и думал, ну Бог тоже творец. Бог сотворил растения, Бог сотворил планеты, Бог сотворил миры, Бог сотворил все, все, все. Вы знаете, один из евангельских тоже проповедников, он интересно такой своеобразными методами повествует о величии Бога. И он рассказывает и в сравнении там приводит, если землю, я как-то говорил, сравнить с 10-копеечной монетой, то солнце наше, солнечная галактика, система, оно будет как таз. То есть представляем таз, размер таза, 10-копеечная монета. Вот это земля наша, это 10-копеечная монета, солнце это таз. Представьте, а соседняя вот эта вот солнечная система, там солнце размером с 9-этажный дом. Ну попробуем, давайте представить, ну все равно же мы воображать можем. И вот представляем 9-этажный дом, рядом тазик и 10-копеечная монета. Он говорит, а еще через одну эту систему, там примерно как гора. Гора, вот допустим, ну возьмем, допустим, там, ну Эверест, да, 11 тысяч метров. Представляете гору. Там самолет летит 10 тысяч метров, мы порой не видим самолет. Вот вершина горы, она в снежных макушке, и рядом с ней 9-этажный дом. И рядом с ней таз. И рядом с ней 10-копеечная монета. И вот на этой 10-копеечной монете где-то там есть могущественный, огромный, знаменитый город Томск. Представляете, на 10-копеечной монете. И там в городе Томске есть большой-большой дом молитвы, 600 квадратных метров. Представляете, сегодня в Томске на улице Добролюбова есть дом молитвы. И в этом доме молитвы есть где-то там сиденье, на котором сегодня сидишь ты, слава Иисусу Христу. И всемогущий Бог знает тебя по имени. Что есть Сын Человеческий? Что ты помнишь Его? Ты посещаешь Его? Понимаете, Он говорит, что волосы на голове твои все сочтены. Я не знаю, зачем Бог сотворил меня. Не представляю. Но Бог назвал человека совершенством творения Божия. Вы представляете, у Бога, всемогущего Бога, вы представляете, написано, Он пятью мерит вселенную. Если там гора Эверест, мы говорим, девятиэтажный дом, таз, 10-копеечная монета, он пятью мерит вселенную. Я не знаю, каких он размеров. Я не представляю вообще могущество, величие и размеры этого Бога. Но он знает тебя и знает волосы на голове твоей. Количество. Итак, Бог сотворил все. Абсолютно все по его воле существует и сотворено. И венцом всего этого творения, безграничного творения Божия, является человек, так говорит Священное Писание. И Бог, сотворивший все, вот мы сотворили все, мы этим пользуемся. Бог сотворил все, и самым совершенным, самым сложным, таким, знаете, совершенным, сложным творением, ну, настолько сложным, мы даже представить себе не можем. Если стакан прост в употреблении, то, знаете, телефон, допустим, сейчас новые вот эти телефоны, да, там, они сложные такие, да, там сенсорные экраны, там у них там мозги там прошитые какие-то, там еще что-то, там ноутбук какой-то. Все это такое сложное, человек творит это для того, чтобы это, он это дорожит, это дорого стоит. Сегодня iPhone 7, он стоит около 60 тысяч, ну молодежь знает. И вот представляете, этот iPhone человек сотворил просто так, ну чтобы лежал. Но нет, он им дорожит, он им пользуется, он что-то делает, какие-то функциональные, там есть особенности этого iPhone. Также Бог сотворил человека, один глаз у человека, сколько функций выполняет. Ни одна техника еще не сподобилась, ни одно инженерное изобретение человечества не сподобилось достичь того, что Бог заложил в глазе человека. Что творится в желудке человека, какие процессы происходят, да? Ну, братья могут, вот Игорь, брат Владимирович, может рассказать там более подробно, я не представляю. Мы даже порой не знаем, что происходит в желудке. Когда мы с утра покушали, сейчас я что-то говорю, у меня там происходят миллиарды процессов, которых я даже не подозреваю. И такого человека сотворил Бог. Неужели? Просто так. Ну, скажете, вы, наверное, спастись. Наверное, спастись. Ну да, но знаете что? Спастись – это минута. Спастись, на самом деле, это минута. Кто-то против? Я не знаю. Но я знаю из Библии, что спастись – это надо признать себя виноватым перед Богом, искренне, внутренне вот сокрушиться перед Ним, сказать: «Господи, прости меня», и принять твердое решение уже начать старание прилагать изо всех сил, чтобы больше так не было. Что ты дальше там вчера, позавчера, я всю жизнь судил. Все, спасен, или как, или не так. Я так верю, что так, так мне говорит Писание. Спасение, чтобы мы получили спасение. Спасение по вере в Иисуса Христа нам дается жертвой Иисуса Христа и оправданием в Его крови. Это занимает минуту. Для чего Бог создал человека? Просто, чтобы человек прожил жизнь. Просто, чтобы человек делал, что хотел. Я не знаю. Но я говорю о теме, о которой мы с вами согласились рассуждать. Кто хочет творить волю Его. Итак, Бог, я разумею, создал человека для того, чтобы что-то делать через него. Человек создал какие-то вещи, какие-то предметы, какие-то вещи из быта для того, чтобы ими пользоваться. Я разумею, что самые совершенные вещи человек ими особенно пользуется и особенно ими дорожит. Бог создал совершенного человека для того, чтобы творить волю свою на земле. Итак, кто хочет творить волю Его? Иисус, когда пришел на землю, Он говорил о каких-то вещах, может быть, кто-то их и не вмещал, может быть, кто-то их и сегодня не вмещает. Он задает вопрос и говорит: итак, кто хочет творить волю Его? Вы знаете, самое дорогое у человека – это время. Я так понимаю. Мне 40 лет скоро. Я помню, когда я пошел в садик. Я прям помню это. когда меня мама возила в садик. Я помню даже, когда еще я в садик не ходил. Вот знаете, это было вчера. Нет, сегодня утром. В 11 часов дня я заканчивал школу. В обед я освободился последний раз в колонии. Пришел в церковь. В полдник я женился. Через час было 6 детей. Понимаете? Скорее всего, вечером выйду на пенсию. Что есть жизнь человека? Друзья мои, сегодня можно спросить каждую сестру, которой за 80, когда это было, она скажет утром. Я утром пошла в садик. В обед уже замужем была. Скоро на пенсию. Понимаете как? Написано Иаков. Иаков 4 глава. Мы читаем с вами. Я думаю, ничего нового я вам не говорю. 4 глава. 4 глава, 14 стих. Он говорит, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время. Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Что такое жизнь ваша? Друзья, самое дорогое, что есть сегодня у человека, это время. Представляете, время. Нам отведено жизни, ну сколько, 80 лет, говорят, при большей крепости 80 лет. Знаете, любят так говорить. Но я не знаю, у кого как, мне кажется постоянно, что 80 это уже совсем. Господи, ну помоги хоть бы там сколько-нибудь прожить достойно. А потом уже заберешь, так заберешь. Итак, при большей крепости 80. И сколько сегодня тебе лет? Сколько тебе было, когда ты пришел сюда? Сколько тебе было, когда ты обратился искренне к Богу? И сколько тебе осталось, дорогой мой? Ну хорошо, если 80 ты проживешь. А может быть завтра все кончится, мы не знаем, друзья мои. А может быть, завтра все кончится. И так вопрос, для чего же ты тогда живешь? Для чего же я тогда живу? Вопрос. Этот вопрос, он совсем простой и совсем обычный. Ты задавал себе его когда-нибудь, для чего я живу? Для чего я живу, для чего меня создал Бог? Друзья, для чего меня создал Бог? Для чего я живу? Есть ли какая-то... Ну, какая-то цель вообще моей жизни, моей судьбы, моего явления на эту землю. Вы знаете, что говорит Писание? Вы знаете, что говорит всемогущий Бог? Прежде нежели чем ты образовался во чреве, я познал тебя. Пророком для народов поставил тебя это послание, это книга пророка Иеремии. Ну, Господи, какой я-то пророк? Понятно, там пророк Иеремия, все ясно. Один из величайших пророков Ветхого Завета. Он говорит, не говори, что ты молод. Ну я-то какой там, Господи, ну понятно он, а я-то маленький, несчастный, ничтожный. Не говори, что ты молод. Вы понимаете, сразу у него, у этого Иеремии вопрос. Я молод, я там еще слаб, вот там другие, а я ничего. Не говори, что ты молод. Вот знаете, когда еще ничего не было, когда не было ничего, никого, когда еще не было ни одной частицы вселенной, Бог знал, что ты будешь делать на земле. Вот это трудно вместить. Но я верю и вижу из Писания, что у каждого есть предназначение. Бог ни одного человека не сотворил без предназначения. Это 100%. Можно проследить из Писания. И можно увидеть конкретно в каждой судьбе человека. И бывает, человек думает, ну я живу для того, чтобы спастись. Ну я живу для того, чтобы прославить Господа потом, когда я спасся. Но знаете, так получается, что вся жизнь человека, уже даже в христианском вот этом круге, она сводится к тому, что ну мне это надо, мне то надо. Господи, помоги тут, прости здесь, там помоги. Тут делай, тут не делай. Все, ладно, понятно, давай завтра, может быть, поговорим. Понимаете, все сводится вокруг опять меня. Я уже спасен, я пришел, и давай, Господи, ну что? Жениться хочу, машину надо, детей надо. Так, стоп, детей дал, а что, на что я их кормить буду? Господи, дай, теперь их начну кормить. Хорошо, так, дом, не дом, дом что-то плоховато, надо больше. Во имя Иисуса Христа помоги. И получается, все опять сводится, знаете, к личности человека. Итак, что есть воля Божия? Кто хочет творить волю Его? Ну, Господи, я хочу, что делать надо? Ну, вот дела Божии, чтобы вы веровали в того, которого Он послал. Хорошо. Мы читаем из послания апостола Павла в 12 главе к Римлянам написано. Итак, преобразуйтесь обновлением ума вашего и познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Понимаете, есть благая воля Божия, которая А написано, фарисеи отвергли волю Божию, о себе не крестившись крещением Иоанном. Крещение Иоанна было крещение покаяния. Фарисеи не захотели каяться, не захотели увидеть себя виноватыми перед Богом, не захотели принять спасение и прощение грехов. Но благая воля Божия в том, что мы приняли благую весть. Итак, мы приняли благую весть. Хорошо. Потому что есть еще воля дьявола, мы же все понимаем. Есть воля дьявола, есть воля Божия, и есть воля человека. Итак, воля дьявола понятна, нам небезызвестного умысла, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Все ясно, там он делает свое дело. Мы вышли из-под его воли, ну, покаялись, приняли благую волю Божию, попросили прощения, мы решили твердо уже больше не возвращаться под волю, под это иго, ну, врага душ человеческих, мы решили быть на стороне света, и Бог дает нам такое право посредством жертвы и воскресения Иисуса Христа. Скажем, слава Господу. Вы знаете, это слава. Бог победил и нас спас. Аллилуйя. Есть еще угодная воля Божия. Он говорит, познавайте, что есть воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Есть угодная воля Божия, ну так скажем, в общем, я одним словом скажу, это освящение и угождение, значит, самому Богу. И из Его Слова мы понимаем, что есть, что Бог хочет, чтобы человек познавал Бога, освящался, приближался к Нему, сподобился, ну, понимать Его в молитве, искать Его ответов на свои вопросы, в Слове, ну, более и более углублялся в познание Бога. Вот это и есть угодная воля Божия. И так мы начали это делать, как только, ну, приняли благую волю Божию и, по сути, шли, ну, и в этом формировались. Но Бог говорит, что есть еще и совершенная воля Божия через апостола Павла. Совершенная воля Божия. Итак, кто хочет творить волю Его? Бог создал человека для того, чтобы совершать свои дела здесь, на земле, через Него. Понимаете? Итак, когда я пришел в церковь, я покаялся, я начал стремиться познавать Господа, освящаться, молиться, нуждаться, читать Слово, вникать в себя, и так формировался, и все. Но знаете, наступил момент, когда что-то меня начало внутри будоражить. Господи, а что дальше? А что дальше? От воскресения до воскресения, от среды к среде. А что дальше, Господи? А так ли правильно? Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Кто хочет творить волю Его? Кто хочет творить волю? И понимаете, так часто получается, что я когда получил освобождение от своих проблем, это было очень тягостно, очень больно, очень трудно. Я получил прощение, освобождение, я свободен. Я прославил Господа. И я пошел на пути формирования и познания. Ну здорово. Ну здорово, но потом у меня начал такой образ формироваться, так, дом надо, так, жениться надо, угу. Семья должна быть, здорово, это правильно, так написано, нехорошо быть человеку одному, детей надо, деньги надо, побольше, семью кормить надо, надо как-то устроиться там на работе, понятно, если бы я буду вот этим работать, то будет столько денег на этим, а вот если этим, так надо как-то двигаться к этому. Пошел к этому. Молюсь, Господи, помоги вот туда. Господи, помоги вот туда. Слушай, ну этот столько получает. А если он тот, тот лучше. Так, Господи, давай туда. Все, я хочу творить волю Твою, давай туда, Господи. Понимаете? Ну, я про себя рассказываю. Хорошо, нормальная зарплата, Господи, если туда, то вообще нормально. И вот так вот, хорошо, дом этот маленький, надо побольше. Хорошо, Господи, управь, помоги, Господи, там материал купить, здесь знаю, так, Господи, Ты все управь, помоги, все. Господи, я Твою волю хочу творить, но дом надо. И понимаете, все сводится тогда к тому, что якобы, вроде как бы я творю волю Божию. Вроде я как бы даже Богу молюсь. Вроде я как бы даже нуждаюсь. Вот я как бы даже ищу, Господи, ну что Ты, Господи, хочешь мне сказать сегодня? Ну, Господи, Ты ободри меня, мне трудно, я так до сих пор и не работаю начальником отдела, где зарплата 80 тысяч. Господи, ну пожалуйста, это такое уныние приходит мне в сердце, что 30, а не 80. И пенсию не дали. Понимаете, кто хочет творить волю? Он говорит, всего этого ищут язычники. Как ни странно. Они говорят, что нам будет? Мы пошли за тобою. Мы за тобою пошли. А что нам будет? Мы оставили все. А что нам будет? Он говорит, нет никого, кто оставил бы и дома, и земли. И перечисляет еще что. И знаете, что интересно? Я никогда не замечал, я думал, про небо вообще речь идет. Он говорит там, и не получил бы в этой жизни, внимательно, я не знаю вообще, ну, наверное, неправильно вообще так понимать и так говорить, но там написано, в этой жизни не получил бы. И в покебытии жизнь вечна. Ради меня и Евангелия, Иисус говорит. Вы знаете, это очень, я недавно, мы на разборе разбирали, я сам обратил на это внимание. Он конкретно говорит о чем-то таком, что формирует наш вот этот путь земной. Он говорит, но ищите прежде Царствие Божие, правда Его. И он бы мог на этом остановиться. Он бы сказал так, сказал, что еще? Ищите прежде Царствие Божие, все, хватит. Он говорит, а это все приложится вам. Он говорит, нет никого, кто оставил бы все ради меня и Евангелия. И не получил бы в этой жизни. Понимаете? Это обетование Бога, данное нам через Иисуса Христа. Итак, если ты разумный человек, кто хочет творить волю? Сегодня Бог говорит ко мне и к тебе. Нет ни одного человека, о котором не было бы предназначения у Бога. Я избрал тебя. Я привел тебя. Ну да, Господи, но это для проповедников, служителей, евангелистов, там, тружеников, но я-то кто? Знаете, я вообще размышлял на эту тему. Ну вот, допустим, дал Бог человеку спасти 10 человек, привести к Иисусу. 10 человек. Мера дара дана на это, мера благодати дана на этот дар. Ну, мы говорим сейчас теологические вопросы, я уж так совсем. И вот он ему дал 10 человек, а другому дал 10 миллионов. Ну, совсем уж 10 миллионов, представляете, наверное, в России столько не свежих. Ну, 10 миллионов. И вот, представляете, тот привел 5 миллионов. Ну, представляете, 5 миллионов, это что такое? Ну, у нас 500 тысяч в городе живет. 5 миллионов человек, это, наверное, телевидение, это, наверное, какие-то программы, проекты, деньги, финансирование, какие-то группы с ним постоянно, он везде лидер, такой он везде известный, там все это снимают, все, он такой, он прям весь такой, и какой-то там 10 ему дан. Ну, Бог так дал, ну, это Бог решил, вот так этому дал 10 миллионов, тому 10 человек. И тот привел 9, а этот 5 миллионов. Вы знаете, как это выглядит в глазах Бога? 50% сделал и 90%. Кто больше потрудился? Который 9 привел? Ну я, что я, Господи, он-то да. Но ты больше потрудился, войди в милость, Господин этого. Вообще привожу их я к себе. Вопрос не в тебе. Вопрос в том, что я дал тебе, и ты почему тогда так остановился? А другой не принял. Там написано, знаете, интересно, было бы написано тот... Ведь написано о том, который один талант, о нем же написано, он закопал. Так ведь? Написано-то, он закопал, который 5 было, он употребил, который, помните там как? А этот закопал. Почему закопал? Ну, наверное, думают, да что я, вот они там, да, а я-то, что тут? Сегодня Бог говорит к нам. Нет ни одного, ни одного, друзья мои, кто не нужен бы был Богу в его употреблении. Это ложь дьявола. Во имя Иисуса Христа, я говорю это. Это ложь дьявола. Если ты сегодня на этом месте, не допусти себе мысли, что ты избран Богом просто для того, чтобы посещать собрание. Бог сегодня говорит к тебе и ко мне. Я избрал тебя, я оправдал тебя, и я хочу прославить имя Иисуса в твоей жизни. Аминь. Слава Господу. Каждый из нас предызбран для того, чтобы определение Божие и воля изъявления Божия совершилось в полноте. И пусть это будет 10, пусть это будет 2, пусть это будет 15 или миллион, неважно. Бог дает дар, Бог дает помазание и благословение и благодать. Не ты, а Он. Но ты будь верным, что Он хочет сделать. И может быть, видя твою верность, Он начнет сам еще более умножать и совершать. Сегодня вопрос, знаете, он на самом деле открыт. Я сегодня смотрел, вчера мы заходили, там кормят у нас 20, 25, до 30 человек приходит бездомных кормиться в эту. А кто готовит? А нету. А нету. Что нету? Что я там буду делать? Там мужики одни, столы протирать? Протирать столы. А может быть хлеб нарезать? Я не знаю. А может быть проповедовать? Но я не умею. Учись, читай, молись. Как понять, не умею? Что такое не умею? Размышлять же ты можешь, говорить ты можешь. Проповедуй Евангелие. Вы знаете, он говорит, это служители. Да все мы служители, слава Иисусу Христу. Он говорит, мы служители Нового Завета.
Каждый из нас, сестра и брат, служители Нового Завета, Бог определил совершить в тебе Сына Своего Иисуса Христа, чтобы образ Его являлся каждому на этой земле, в том дали, в той мере благодати, которую Бог дает тебе сегодня. Итак, задай Богу вопрос, а что, Господи, ты хочешь, чтобы я делал? Ты хоть раз задавал ему такой вопрос? Ты хоть раз ему задавал, ну понятно, я хочу это, то, пятое, десятое, мне надо это и другое. Ты ему хоть раз задавал вопрос, а что ты хочешь, чтобы я делал? Я сейчас не говорю о братьях, там еще что-то, еще. Понятно, что служители им дано видеть, куда, чего, кого там поставить и так далее. Ты Богу задай вопрос хоть раз. Я хотел бы помолиться об этом. Потому что написано, знаете, но ведь на самом деле, когда мы, вот мы сидим, мы спасены, вот правда спасены, но ведь правда спасены, ну да, спасены, нам надо сохранить это спасение, а чтобы это ни стало, аллилуйя, слава Богу, я за это, но сохранить, да, сохранить. Но Бог хочет что-то совершать. Сохранить, да, сохранить, но Бог хочет что-то совершать. Потому что когда просто сохранить, Он говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. Понимаете? Кто не собирает со мной, тот расточает. Кто не идет вперед, тот идет назад. И если ты не творишь волю Его, то тогда чью волю ты творишь? Вопрос. Я знаю, что долго свою волю ты творить не будешь. Тебе не дадут другие силы. Потому что когда ты творишь свою волю, это гордость. И потом это вернется все с другой стороны. Итак, сколько тысяч сегодня пытались сохранить свое спасение, и мы их сегодня не видим. Сегодня Дух Святой побуждает Церковь совершать волю Господню. Я хотел бы просто помолиться о том, Господи, дай нам хотя бы задать этот вопрос, честно встав перед Тобой в своем сознании. А что делать, Господи? А что Ты хочешь, чтобы я делал? Господи, а может быть, Ты хочешь, чтобы я пожертвовал? Не по закону, который я положил себе, а по жертву, там, где вижу нужду, я увижу ее сегодня, и ты увидишь ее сегодня. А может быть, ты хочешь, чтобы я вложил себя туда? Покажи мне, и ты увидишь сегодня. А может быть, ты хочешь, чтобы я начал молиться, особенный труд нести, не просто так, Господи, ну ты знаешь, там проблема, ну благослови, если вообще вспомню я. А нести молитвенный труд усердный. А что ты хочешь, чтобы я делал? Господь, давайте помолимся Господу.
Испытание свое я стою на поле брани, об одном лишь я молю. Укрепи меня Ты в испытании, каждый день Тебя прошу. Пусть мне будет все во благо, только боль души мою удали до любви и радость. Мне с Тобою устоять в искушениях нетрудно. Ты мой щит и крепкий меч в отражении врага. Все, что ждет меня в пути, я с Тобою одолею. Сила в немощи моей, лишь с Тобой я все сумею. Ходит рыкающий лев, но меня он не пугает. Все, что Ты допустишь мне, пусть любовь и веру укрепляет. Только после буду я закаленней и мудрее. Знаю я, что Божий план вражьих хитрых планов всех сильнее. Мне с Тобою устоять в искушениях нетрудно. Ты мой щит и крепкий меч в отражении врага. Все, что ждет меня в пути, я с Тобою одолею. Сила в немощи моей, лишь с Тобой я все сумею. Скоро будет позади, что меня сперва пугало. Мой Господь благослови деле жизнь мою, в большом и малом, дай уверенности мне, что все просьбы не напрасны, души тех благослови, кто сейчас идет путем опасным. Мне с тобою устоять в искушениях нетрудно. Ты мой щит и крепкий меч в отражении врага. Все, что ждет меня в пути, я с тобою одолею. Сила в немощи моей, лишь с тобой я все сумею.
Пропел нам такие слова, что Господь стоит у двери и стучит. И вот это всегда его такой подход, он по-другому не делает. Он всегда стоит у двери и стучит, и ждет ответной реакции. Он ждет желания человека, Он ждет выбора человека и решения человека. Я хотел бы спросить, может быть, на этом месте есть еще те, кто не примирялись с Господом, но желают это сделать и впустить Иисуса Христа в свою жизнь. Сегодня это можно сделать. И Писание говорит нам такие слова: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если есть такие желающие, поднимите, пожалуйста, руки, мы за вас согласны и желаем совершить молитву, чтобы Господь вошел в вашу жизнь. Есть такие желающие? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы мы видели. Верующие все. Но если кто еще сомневается или, может быть, переживает волнение внутри себя, у нас еще есть время, служение продолжается, можно и после служения подойти, и мы готовы за вас помолиться Господу. Я хотел бы сегодня говорить на такое место Священного Писания. Это послание апостола Петра, второе послание апостола Петра, и мы здесь с вами будем читать несколько стихов и после на них порассуждаем. Второе послание Петра, первая глава. И то слово, к которому бы я хотел обратиться сегодня и к своему сердцу, и к вашему сердцу, я бы хотел назвать такими словами: «От основания к вершине». Второе послание Петра, первая глава, с 3 по 11 стих мы с вами прочитаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И апостол Петр обращается с такими словами к народу Божьему и говорит, что есть тот способ, через который вам откроется свободный доступ в царство Спасителя Иисуса Христа. И сегодня мы уже слышали такие слова, что человек может все в этом мире искать и к чему-то стремиться, но когда подойдет край его жизни, его интересовать будет только одно. Никакую машину ему следующую купить, или где ему провести лето, или с кем бы ему еще встретиться, кого бы он еще не видел. Он об этом ни о чем думать не будет. Он будет думать только об одном всего. У него одно будет только желание, одно будет стремление и одно будет направление в сердце: как я проведу вечность и где я ее проведу. Ничего человека больше интересовать не будет. Пока мы живем, нас много что интересует. И бывает то, что нас интересует, оно затмевает самую основную цель и желание человека. Второе послание апостола Петра. Дорогие друзья, у апостола Петра два послания. Первое послание он пишет церкви, когда были очень сильные гонения, сильно было противостояние, и в этом послании ему помогал Силуан, человек, который имел определенное образование, потому что тогда далеко не все писали. Как сегодня многие пишут, да, большинство из живущих на территории России, они имеют возможность и умеют писать, но тогда это была привилегия определенная, это говорило о определенном знании человека, определенном уровне воспитания, образования, эти люди всегда были на высоте определенной. И Силуан помогал ему писать это послание, оно очень красиво, красноречиво написано, очень емко открывает ту мысль, которую передает Петр. И первое и второе послание Петра написано к ученикам, проживающим в Малой Азии, это сегодня территория Турции. Написано оно примерно в 66-68 годах. И где-то ориентировочно в 68 году прервалась уже жизнь мученической смертью Петра от нечестивого императора Нерона. И во втором уже послании апостол Петр обращает внимание учеников уже не на вопросы гонения, как их переносить, а хотя уже совсем не так много времени прошло с того времени, как Господь Иисус вознесся на небо ввиду всех учеников своих, прошло больше, немногим больше 30 лет, но тогда уже в то время в церковь начало проникать лжеучение. И апостол Петр, обращаясь, говорит ученикам, как им этому лжеучению, уже тогда образующемуся, противостоять. Как же так? Прошло совсем немного времени, как была основа заложена, основа учения, правильного учения, и вот уже появляется и лжеучение. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас понимает, что если есть оригинал, то есть и подделка. Никому нет желания подделывать что-то, если нет оригинала, правда? Никто не будет подделывать картину какого-то художника, если он совершенно никому не известен. Никто не будет подделывать. Самые знаменитые картины, на них сотни подделок. Самые знаменитые часы в мире, на них миллионы подделок. Есть такие часы Rolex, которые стоят тысячи долларов. Их можно купить на китайском рынке за 30 долларов. И будет одинаково выглядеть, даже тикать будет одинаково, но это будет подделка, она не так долго прослужит. И во всем есть оригинал, и во всем есть подделка. И апостол Петр обращал внимание учеников, говорил, я вам говорю об оригинале, вам его необходимо сохранить. Сегодня в мире очень много подделок. Очень что подстраивается под учение Иисуса Христа, но не приводит к желаемой цели для человека. И в этом послании апостол Петр, обращаясь к ученикам, говорит им, что они должны беречься, они не должны увлечься заблуждением и возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. И вот, если есть возможность, можно показать такие три картинки. Я хотел бы, так скажем, спросить у вас, задать вам такой вопрос. Если можно, покажите. Значит, картинка с изображением дерева, картинка с изображением дома и картинка с изображением горы. Вот, дорогие друзья, если мы это увидим, что у этого всего есть общее? Ну, высота есть, дом. Что у них общее есть? Дом на земле, это правильно. У всего этого есть основание, правда? Вот, есть видимая часть, есть невидимая часть. И вот дерево, у него корневая система, кто-то говорит, что у деревьев корневая система такая же, как он наверху. Вот если дерево высокое, 30 метров высотой, и примерно столько же он уходит в глубину. Но я скажу так, что есть деревья, которые небольшого роста, но у них на 100-150 метров в глубину уходят корни. Они растут в очень засушливых местах, и у них корни очень-очень глубокие. Их снаружи не видно. Снаружи жара страшная, песок, а дерево зеленеет. Приносит плоды, цветет. Всем приносит радость, только по одной причине, что у него очень-очень глубокий корень. И мы понимаем, дорогие друзья, что всему есть основание. Писание говорит, что есть люди безосновательные. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, Писание говорит. Если у человека нет основания, это все разрушится. Вот все, что бы человек начинал, все разрушится, если нет основания. Можно красиво сделать, форму создать, вид сделать благочестия, правда? Но если у человека нет основания, надолго, как говорят, не хватит. А вы знаете, дорогие друзья, сколько времени Христос провел с учениками своими? В среднем около 3 лет. А как близко ученики были с Иисусом Христом? Насколько близко? 24 часа в сутки. Вы с этим согласны? Не было такого, он сказал, так у меня сегодня прием с 9 часов утра до 6 часов вечера. Дальше я живу один, вы ко мне не подходите. Было такое? Нет, конечно. Они видели всю его жизнь, потому они в Писании пишут, днем он проповедовал, а ночью молился. Откуда они могли это знать? Они это все видели. Я больше скажу, по прошествии 3 лет они сказали: «Ты Господь, ты Бог», и так далее, и так далее. Для них получилось утверждение. Почему? Почему столько времени они пробыли вместе, они не разочаровались друг в друге? Не разочаровались они в Иисусе Христе? Не разочаровались в Его учении? Потому что там было очень-очень серьезное основание. Мы читаем с вами 5 стих и ниже этой главы, 1 главы 2 послания Петра, 5 стих и ниже. «То вы, прилагая к сему все старание...» Дорогие друзья, самое, что интересно, желаний у нас очень много на самом деле. Мы хотим духовно возрастать. Кто-то, может быть, хочет научиться проповедовать. Кто-то, может быть, хорошо петь, рассказывать стихотворения. Кто-то, в принципе, воображает себя хорошим духовным христианином, который свет являет этому миру. Но всему этому может никогда ничего не произойти, не случиться при одном условии. Писание говорит нам: то вы, прилагая к всему все старание. Слово не говорит: прилагай немножко старания, у тебя все получится. Прилагай 90% старания. Даже говорит, можно было бы сказать, 99% старания, а 1% отдыхай от всего, просто расслабься. Слово Божие говорит: прилагай к всему все старание. Слово Божие дает единственный вариант для тебя и для меня достигнуть небесной обители. Писание говорит: вход в вечное царство Господа Иисуса Христа, когда ты и я прилагаем все старание. Писание говорит, чему нужно это старание приложить нам с тобой. Покажите вере вашей. Основание всему в этой жизни – вера. Вера человека. Все начинается с веры. Писание говорит нам, а без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Всему начинается вера. Вера – это рождение человека. Это духовное возрождение человека. Если человек духовно не возродился, ты хоть что с ним делаешь? Знаете, у меня есть очень хорошая родственница, сестра моя двоюродная. Очень, очень хорошая, я так скажу. Я всегда говорю такие слова: надень на нее косынку, никто не поймет, что она неверующая. Никто не догадается никогда. Очень хорошо говорит, очень приятное в общении, очень к людям хорошо относится. Все, все хорошо в человеке. Очень добрая, очень добрая. Но Писание говорит, основание всему вера. Человек может быть очень добрым, очень красивым, располагающим себе, красноречивым и так далее, и так далее. Но если в основании его жизни не лежит вера в Иисуса Христа, он не возрожден свыше, он не достигнет желаемой цели для каждого человека. И Слово Божие говорит нам такие слова. «Прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель». Вот дальше мы идем от веры в добродетель. Вера здорово. И сегодня многие люди говорят: у тебя что, нет веры? Ты не имеешь исцеления, у тебя нет веры. И знаете, и вере самую высоту приписывают, чтобы ты бы что попросил, тебя сразу получить. Вот это вера. Вот это вера. Если Бог и на небе есть, ты в Него веришь, ты попросил, Он тебе должен дать. Вот это высота веры. И сегодня об этом говорят. И многие люди на земле разбиваются об это понимание, об это лжеучение. Потому что они просят, и нету. А проповедник сказал, должно быть. А у него почему-то есть, а он просит, ему всегда приходит. А я прошу год, и два, и три, ничего не приходит. И делает человек заключение: у меня нет веры. Моя вера неправильная. И совершенно разбивается человек. Слово Божие говорит, куда ты веру свою должен приложить. И от чего твоя вера должна дальше, и к чему дальше твоя вера должна расти? Писание говорит, она должна расти в добродетель. Не экспериментируйте над верой своей. Как один брат, два брата едут на машине, и один другому говорит: а впереди камень. А он говорит: едь прямо. Он говорит: зачем я поеду прямо? А ты что, веры не имеешь? Едь прямо. камня не будет. Обольщение и заблуждение. Люди не познали Господа. Они балуются с верой. Они думают, что бы я ни сказал, что бы я ни захотел, мне по моей вере должно быть. Это младенчество. Это несовершенное состояние человека. Слово Божие говорит, имеешь веру, пойди дальше. Твоя вера должна расти в добродетели. Твоя вера должна заплодоносить, как дерево, которое мы сегодня окучиваем с вами весною, а к осени мы от нее ждем одного – плодов. Нас не интересует на этом дереве больше ничего. Хотя вера у нас есть, но интересуют всех плоды веры. Бога интересуют плоды нашей веры. А что мы через эту веру можем Богу принести? И далее Слово Божие говорит нам, обращает наше внимание, что вера, которая в делах, она ведет человека к мудрости. Мы читаем. «Покажите в вере ваши добродетели, а в добродетели рассудительность». Чаще всего мы понимаем это так. Рассудительность – кому дать, кому не дать. Да не в этом есть дела веры. Не в этом есть. А человек, когда живет по вере, и жизнь его соответствует его словам, которых он другим говорит, проповедует, человеку приходит мудрость. Человеку приходит благоразумие, ему приходит видение от Господа. Он тогда уже начинает понимать волю Божию в своей жизни. Когда Христос проповедовал на горной проповеди, Матфея 7 глава, 29 стих говорит такие слова. Все слушали, ученики, все люди, которые пришли, все слушали внимательно. И потом люди, которые совершенно его никогда не знали, только прослушали его, или, может быть, недавно совсем имели возможность слышать или видеть его жизнь, сказали, он говорит, не как книжники и фарисеи. Те тоже проповедовали, те тоже учили, те тоже хорошему учили. Писание говорит, то, что они вам говорят, делайте, но по делам их не поступайте. И они послушали и говорят, он говорит не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. И не просто это была интонация голоса, не просто было, знаете, выражение лица, что они эту власть увидели. Нет. Вся его премудрость и мудрость была заключена в том, что Христос как говорил, так и поступал. И он для них был живым письмом. Все его слова воплощались во всю его жизнь. В этом есть мудрость. Писание дальше говорит нам такие слова. В рассудительности... Воздержание, когда человек имеет мудрость от Господа, не просто знание, а познание от живого Бога, он имеет возможность или он вырастает дальше в то, что он может себя контролировать. Вы помните, у Иакова написана глава, которая об языке нигде так больше не говорит. У Иакова в 3 главе говорится об языке. И говорится, кто может обуздать свой язык, тот человек какой? Совершенный. Обуздывание самого себя – это самое сложное. Обуздывать других легче. Легче обуздать кого-то. Ну-ка, замолчи. А ну-ка, встань туда. А ну-ка, сделай то, что я тебе сказал. Проще, намного проще показать другому, как нужно поступать, но самому себе. Человеку очень сложно это сделать. Очень сложно. Потому Писание говорит, это духовный возраст, это твой духовный уровень, и ты должен к этому стремиться. Твоя мудрость должна привести тебя к тому, что ты не только умно рассуждаешь, красиво говоришь, но ты можешь обуздывать себя. Тогда, когда тебе просто хочется что-то сказать, высказать свое мнение, которое считаешь, что сейчас оно самое правильное. И вдруг ты себя остановил, задумался. А может быть, не время сейчас мне это говорить. А может быть, я повременю немножко. И человек немного повременил. Ситуация совсем стала ясной. Он понял, как было бы плохо, если бы я эти слова сказал. Эти слова послужили бы к разрушению всего дела. Мы понимаем, воздержание или терпение человека, оно приносит очень благие результаты в жизни. Писание далее говорит нам такие слова, когда человек может себя контролировать. В рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие. Воздержание терпения, контролировать себя не только сегодня и не только сразу после служения. А Писание говорит: воздержание, терпение. Терпение – это продолжительное действие. Это то благое, что в тебе сегодня начало образовываться под воздействием Его живого слова. Тебя хватило не на час и не на два. И не пришел ты домой с таким, знаете, важным видом, сказал: теперь мы давайте почитаем Слово Божие, теперь мы давайте помолимся. У жены глаза такие: что с моим мужем случилось? Собрание пришел, он сегодня особенный. Завтра он это сделал то же самое, а послезавтра уже не сделал. А послезавтра уже совсем другие у него планы, желания, стремления. Хватило, но ненадолго. И вот такое состояние, когда у человека уже появляется возможность контролировать себя, важно идти дальше. Ты контролировать себя должен постоянно и обуздывать себя в определенном времени, в продолжительном времени. И далее Слово Божие говорит нам: в терпении благочестие. В терпении, когда человек умеет себя контролировать, рождается благочестие. Благочестие – это святое хождение на всяком месте. Это святое хождение на всяком месте. И вот это бывает человеку на самом деле очень сложно исполнить. Пока его кто-то видит и контролирует, ему легче. Ему легче. Понимаете? Ему легче. И если возможность есть проверять у кого-то нашу жизнь, контролировать наши телефонные звонки, смс-ки, да, контролировать то, что происходит у меня в комнате, я многого чего делать не буду. Потому что я понимаю, меня кто-то контролирует. Человек благочестивый, ему не нужен контроль с чьей-то стороны. У него самоконтроль. И не важно, когда ты придешь в его дом, не важно, когда ты заглянешь в его телефон и события, которые там происходили, ему там нечего прятать. Он не боится ничего, что происходит у него в тайной комнате. По одной простой причине. Потому что его благочестие, оно не для того, чтобы его кто-то видел, а он это делает пред собою и перед Господом. И дальше мы с вами идем. Когда человек живет благочестиво на всяком месте, мы просто это начинаем понимать. Вот тогда у нас проявляется, или так скажем, зарождается следующий плод – братолюбие. Как часто мы хотим кого-то поправить и показать, как правильно жить, а братолюбие у меня в сердце может быть и не быть к этому человеку. У меня есть желание показать ему, направить его. И у меня такое, знаете, такое внутри такое своего рода святое такое желание. Но делаю я совершенно не с мирным сердцем, не любящим сердцем. И такое действие не имеет никакого, никакого результата в жизни того человека. Писание говорит: когда ты научишься контролировать себя, когда ты будешь жить не только на виду у людей, а на всяком другом месте, ты сможешь оказать братолюбие ближнему. И некоторые говорят: я люблю всех. И знаете, бывает так, что человек на самом деле куда-то стремится любить кого-то. А Писание обращает сначала: брата нужно полюбить. Брат — это кто? Кто такой брат? Да тот, кто со мной всегда рядом. Неважно, он может быть, он не мой родственник совершенно. Он не мой родственник, мы с ним, может, просто делим одну комнату, да, снимаем где-то комнату, студенты живут и вместе, вот это брат. Тот человек, с которым я часто провожу время, это брат. Он меня знает, и я пред ним не скроюсь, я не приду с ним таким важным видом и скажу: знаешь, он скажет: я тебе сам скажу, как знаешь. Я тебе сам покажу, подожди. Я знаю твое благочестие. Сложно, на самом деле очень сложно ближним говорить, что и как. По одной простой причине. Потому что ближние всегда нас видят. Всегда нас видят. И вот если, дорогие друзья, как Писание говорит нас, мы научимся любить брата, и брат в тебе и во мне будет видеть свет, тогда мы научимся любить весь мир. В братолюбии покажем любовь. Будем.
Повернись к церкви. Это вот Сергей Булатов. Все знают его, не так давно принял водное крещение. И сестра Галя Кукушкина, чтобы. В свое время Сережа решил, разобравшись в своих чувствах и желаниях, ну не без нашей помощи, конечно, сделать предложение Гале, чтобы дальнейшую жизнь им служить вместе, как мужу и жене. Но начинается с предложения. Галя, исследовав все эти, скажем так, предложения, пришла к выводу, что она согласна. Да, Галя? А что такие грустные? Ну, интересно. Вот. Вопросы есть какие-нибудь к тому, кто предложил, и к той, кто согласилась? Мы готовы их благословить и помолиться за них? Одна только радость. Слава Богу. Тогда вставши помолимся за них.